Мы продолжаем. Продолжаем. Сейчас мы вторую часть начнем. Я кое-что зачитаю. Потому что в прошлый раз на лекции, лекция называлась «20 сантиметров». Кто понял? Лекция называется «20 сантиметров». Кто-то слышал эту лекцию? Не слышал. На этой лекции я просто не успел. Не успел, и мне звонки, а это находится во второй Шримад-Бхагаватам. Это Шукадева Госвами рассказывает, как каждому ощутить душу и сверхдушу. Каждому, вот прямо сейчас. Да. Подсказка Шукадева Госвами. Это вторая песня. Глава вторая. Называется «Господь сердца». Вся вот эта, только про это рассказывается. И поэтому, поскольку этих вторых песней тут не очень много, поэтому я тут всего страничка я прочитаю. Итак, текст 35. Глава вторая, это текст 35. Личность Бога, Шри Кришна, это Махараджа Парикшита говорит Шукадева Госвами. Личность Бога, Шри Кришна, находится в каждом живом существе, рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума. Это подсказка Шукадева Госвами. Об этом можно догадаться. Сейчас мы будем догадываться. Комментарий. Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу или заниматься трансцендентным любовным служением, если его нельзя увидеть. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами подсказывает таким людям, как, прибегнув к помощи разума и чувств, можно ощутить присутствие Верховного Господа. На самом деле, нашими нынешними материальными чувствами нельзя восприять Господа, но на того, кто в своем желании реально служить Господу убежден в его существовании, по милости Господа, нисходит откровение. И такой чистый преданный всегда и везде ощущает его присутствие. Он понимает, что разум является проводником указаний параматмы, полной части личности Бога. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Это если кто-то скажет, что «а я не могу», тут написано «даже обыкновенный человек». Что уже говорить о прочих. Для этого рекомендуют пользоваться следующим методом. И вот начинается метод. Сначала надо ощутить в себе свое «я» и убедиться в его существовании. Это не обязательно должно произойти сразу, но немного подумав, человек может понять, что не является телом, что рука, нога, голова, волосы и так далее, составные части его тела, следовательно, ни рука, ни нога, ни голова не является его «я». Я был на одном форуме буддистов для общего развития, и там буддист тоже говорил, что там, ну, там у них вообще «я» нету. Там был такой... Пришел самый главный буддист, приехал. Он брал цветок и говорит, это что, это цветок? Все говорят, да, цветок. И он оторвал один лепесток и говорит, это цветок, лепесток? Нет, это не цветок. Потом другой. И там матаджа говорит, хватит издеваться. Вот. Кончилось тем, что он его разобрал и говорит, это был не цветок, а где цветок? Нету цветка. Вот. Ну, примерно так вот. Это лама Санам Дорджи, что я не помню, как его. Так. Рука, нога, голова, волосы и так далее, составные части его тела, и следовательно, ни рука, ни нога, ни голова не является его «я». Так с помощью разума можно ощутить свое «я» и отделить его от всего, что мы видим вокруг. И вспоминается такое еще, когда Сократа приговорили к смертной казни через принятие яда. Слышали историю, да? Вот. И он принял яд в окружении своих учеников, и стал рассказывать свои, то, что ощущал. Он говорит, ног уже не чувствую, но чувствую, что меньше меня не стало. Вот если я не чувствую уже до пояса, он говорил, умирал, представляете, мужественный человек, то, что не боится ничего, то есть он говорит, но меня не уменьшилось, я чувствую, что меня не уменьшилось, я никуда не делся. Вот ног уже нету, я их вот просто не ощущаю, что нету. Вот. Подобно этому. И так вот, ну это не значит принимать всем яд, я к тому, что, ну, как Прабхупада объясняет, как понять, что мы не тело. Или как вот, ну ладно, дочитаем комментарий сначала. Так с помощью разума. Отсюда следует вывод, что живое существо, будь оно человек или животное, является наблюдателем, который кроме самого себя видит все, что его окружает. Мы видим свое тело и все окружающее. А где я? Я наблюдатель. Рассуждая таким образом, наблюдатель и объект наблюдения отличны друг от друга. Рассуждая дальше, нетрудно понять, что живое существо, наблюдающее окружающий мир с помощью обыкновенного зрения, способно видеть и действовать независимо. То есть не способно видеть и действовать независимо. Начинается следующий. То есть мы поняли, что такое атма, что такое я. А теперь мы сейчас подбираемся, а где же Господь? А где найти? А где Господь здесь? Вот атма понятно, я понятно где. А где Господь? Рассуждая дальше, нетрудно понять, что живое существо, наблюдая окружающий мир с помощью обыкновенного зрения, не способно видеть и действовать независимо. Все наши действия и способность воспринимать окружающих зависят от разных энергий, которые в различных сочетаниях представляет нам природа. Органы восприятия, органы деятельности, то есть 5 органов восприятия, слух, осязание, зрение, вкус, обоняние, 5 органов деятельности, руки, ноги, речевой аппарат, анус, органы размножения, 3 тонких чувства, ум, интеллект и эго, в общей сложности 13 чувств формируется в различных сочетаниях грубых тонких энергий природы. Дальше пропускаю, ну, идет перечисление там про эволюцию. Итак, следующий шаг в наших рассуждениях, который нужно сделать, это признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным, если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом. Это понятна фраза, нет? Ну, сложно. Вот Прабхупада как завернет, да? Следующий шаг в наших рассуждениях, который нужно сделать, это признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным. При каком условии оно не может быть одушевленным? Если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом. Разум – это не я. То, что меня окружает, и то, что я наблюдаю, неодушевленный. Почему-то душа, вот я душа, а в руке отдельной души нету. И в разуме моем отдельной души нету. Вот есть разум, а есть это. И тут написано, что если признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным, если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом, то есть кто им руководит? Разумом руковожу не я. Руками, ногами руковожу не я. То есть мы подбираемся к параматме. Почему? Если бы я руководил... Я бы таким сейчас Шварценеггером был, если бы я руководил своим телом. Если бы я руководил телом, разве бы я болел? Ну и так далее, да? Тело может раз и парализовать. Значит, это не я руковожу. Кто-то руководит. Вот кто руководит? Вот подбираемся. Просто логически. Следующий шаг так. Разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо к его деятельности. То есть разум – это телефон, через который с нами разговаривает Господь. Но если мы его заткнем, через этот разум будет разговаривать кто-то другой. У нас у всех неправильная связь. То есть мы наладили связь с этим миром, привязались, называется. И он нам это, а мы думаем, что мы решаем. Но когда мы разговариваем с Господом через разум, через этот телефон, у нас нет сомнения, что это не мы. А когда сигнал идет не от Господа, а от какого-то другого источника, Махамая, то у нас есть полная уверенность, что это мы решаем. В этом разница. Так, разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо в его деятельности. Без помощи разума живое существо не может видеть, двигаться, есть и действовать. Иногда рождаются дети, которых я не знаю, как это называется, слюни текут, вот их просто надо, он есть не будет, с голоду умрет, но есть не будет. Вот есть такие, да, разума нет. Неразумный человек бывает. Вот проблема с разумом. Это связь с Господом. Как вы думаете, почему рождается человек таким? Нет. Он других, посвятил свою прошлую жизнь, что этой связи нет, говорит, Господь говорит, ладно, попробуй. Без связи, да. Ты человеком, ты не можешь животным даже быть нормальным без этой связи с Богом. Так. Без помощи разума живое существо не может видеть, двигаться, есть и действовать. Если человек теряет разум, он становится душевно больным. Душевно больным. Вот слово вдумайтесь. Душа болеет. Она не болеет, но она без руководства не может. Причем это руководство даже в материальной деятельности. В материальной деятельности без руководства Господа мы не можем. Вот нет разума. Я ни бизнес не организую, ни за собой не послежу, ни поговорить, ни так далее. Да? Следовательно, живое существо зависит от разума, то есть от указаний высшего существа. Разум всепроникающий. Мы говорили, что Господь нам подсказывает насчет наших желаний, если мы хотим. И через этот же разум Он нам будет подсказывать насчет Его желаний. Если я говорю, а как насчет тебе послужить? И тогда здесь появится мысль, что он хочет. Несложно же, да? Но у многих это как озарение получается. Потому что сам человек не догадается. Он сам может догадаться, как память. Где-то назавидовал, где-то увидел, где-то что-то. Вот. А сам не догадается. И когда что-то неожиданное, Господь. Даже в бизнесе, может что-то. Господь подсказывает. Так. Разум всепроникающий. Он есть у каждого живого существа, являясь проводником указаний некой высшей силы, подобен отцу, руководящему сыном. Он есть у каждого живого существа, являясь проводником указаний некой высшей силы, подобен отцу, руководящему сыном. Этой высшей силой, пребывающей в каждом живом существе, является сверхдуша. Думают, как это Господь сказал, или от лукавого, или как. Все говорит Господь. Он дает нам возможность видеть, слышать и все вот это вот. И люди, которые теряют какую-то из функций, это тоже от Господа. От Господа. Смотрите, если два человека общаются, появляется третий и влазит в разговор. И не просто влазит в разговор, а говорит, так, хватит общаться. Это не очень, да? А если человек общается с Богом, появляется третий и пальцем показывает и говорит, ты ненормальный. Ты это самое. Тебе надо подлечить. Как вы думаете, что будет такому человеку? Вот. Если говорить об аппаратхе, аппаратха, да? Вайшнава аппаратха, то вот это, выше этого уже ничего не может быть. Человек общается. Ну представьте, я там, ну, к президенту страны общаюсь. И какой-то бомжара говорит: так, слушай меня, не слушай Януковича. Как вы думаете, что будет с этим человеком? Ты не слушай его, слушай меня, что я тебе скажу. Вот. Такая ситуация. Смешная ситуация, но так, именно так и происходит. К истинному духовному пониманию прийти совсем нетрудно. Духовное понимание, то есть вот в невежестве, это в страсти, в благости. А как духовное понимание? Духовное понимание, о, это махатма, это человек там пуд соли съел вместе с Господом или что-то. Нет. Тут написано, к истинному духовному пониманию прийти совсем нетрудно. Написано совсем нетрудно. Не написано нетрудно, написано совсем нетрудно. Вот совсем нетрудно. Вот, вот совсем нетрудно стать прям вот самым-самым-самым. Что для этого? Для этого достаточно признать параматму своим другом, руководителем. Все. Вот. И дальше уже пошло это тоже как философия, потому что мы тут забуксовали на одной этой. Наблюдаемый нами не может быть одушевленным, если отрицать существование. Вот мы только одну сейчас фразу это разобрали, ну и то как-то попустило, да? Вот. А дальше там вот, вот такой вот. Кто захочет, возьмет вторую главу, вторую, то есть песню, прочитает вторую главу. Вот. А мы вернемся к нашим, к нашей теме. Итак, был вопрос, а очищение надо или не надо? Да, очищение надо, но что? Это подобно тому, я шел, вступил в грязь, так, вытер ее и пошел дальше. Вот что такое очищение. Очищение это я прихожу, мне говорят, очищи, очищи, и я все, и я в Гангу погрузился и из нее не вылазю. Иди дальше. Потому что это будет похоже на велотренажер, да? Буду крутить, пока не помру, а велотренажер там останется. Вот что такое очищение. Да, мышцы наработают, форму мне дадут там новую. Но надо просто идти. Надо просто и куда-то идти. Надо идти что-то делать. Вот что такое очищение. Очищение, раз там, покаялся и пошел дальше. И все. То есть это вообще, ну, остановка для уничтожения сиюминутно возникшей гордости. Покаялся. Да, я был неправ. А если гордости нету, то не останавливайся для очищения. Просто иди дальше, грязь останется на том же месте. А ты иди дальше. Вот. Это не центральное место в духовной практике вообще. Не центральное. Это начальный этап, который просто понимает. То есть она для уничтожения гордости. Ты начинаешь очищаться, а не получается. И поэтому говорю, ну, Господу следуй, и самому получится. Вот тогда получается. Я признаю, что высший авторитет, что Господь этим заведует, а я сам не могу. Вот и все. Только гордость. Больше. Просто попробуй, но само очищение ничего не делает, вообще ничего не делает нам, ну хорошего. Потому что душа, она как была, так и останется. Все проблемы, в том числе вот эту грязь кармическую, убирает посвящение. Посвящение, как это понимать? Не очищение, не какие-то другие, а вот посвящение. Ну вот, посвящение. Вот я сегодня посвятил себя чтению лекции. Если бы я не сидел здесь, я был где-то в другом месте. Так ведь, да? И неизвестно, чем я занимался. Вот. И вот здесь я сижу, у меня нет никаких проблем. А там, почему? Тут гарантированно не может быть проблем, потому что, ну вроде дело нужное, да? А что бы там случилось? Вот такое посвящение. И так вся жизнь будет. Вся жизнь. Не обязательно лекция. Это может быть посуду помыть, может быть там что-то такое. Может за ребенка, может что-то такое. Вот. Но это всегда нужно, это всегда Господь. Его указание уже освящено. В Следующий, что из этого вытекает? Это я говорю пункты, которые вытекают из того, что чей контроль. Что признав Божий контроль, у нас вот это получится автоматически. Что нам не надо будет спасаться. Потому что если есть наш контроль, у нас вся жизнь состоит из череды спасения. Мы спасаемся, 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 спасаемся. Но мы перестанем спасаться и начнем спасать других. О, не слишком ли ты замахнулся? Нет, написано, что это написано везде, что проповедь ваша миссия, что Кришна сам говорит о тех, которые... У нас же любовь с Кришной, да? А я вот их люблю и уважаю, и дороже никого нет. Тот, кто эту тайну... Какую тайну? То, что я внутри каждого. Вся тайна. Больше нет другой тайны. Открывает другим. И на это дается власть. Власть от Господа. Ты идешь, вооружившись Его именем. И Он уже в тебе идет. Он просто, ты просто ходишь, куда Он скажет. Это все равно, что Он ходит. И скажите, это тело уже приобретает власть. Из санкиртаны, так называемые, да, никаких проблем нету. Мы говорим, читание Махапрабху, конечно, за ним аж сам Колумб его искал там. Читание а кто такие мы? Тот же самый Шри Чайтанья в тебя входит и ходит тобою. И никакой разницы. Никакой разницы нет. Почему? Потому что мы только вот что читали, что Господь говорит, тот, кто вот мой преданный, я его почитаю как себя самого. Ты как Бог ходишь, ты выполняешь его задачу. Он в тебе уже есть, он в тебе реально уже есть. И ты выполняешь его распоряжение. Чем ты отличаешься от Бога? Ничем. Вот когда ты воспротивишься его распоряжению, тогда будешь отличаться, а так не отличаешься. От Бога ничем не отличаешься, понимаете? Власть. Вся религия в загоне под социальными структурами. Раньше религия, когда она была настоящая религия, все властители боялись какого человека, Божьего человека боялись. Иоанн Грозный боялся там этого Василия Блаженного, когда тут ходил какой-то вообще, голый вообще человек ходил. И он знал, что Иоанн Грозный, который там сотнями мог уничтожать, а этого боялся, узнал, это Бог. И поэтому, когда говорят, что к чистому преданному надо относиться как к Богу, это не значит вот это тело, значит, когда он при исполнении. Это вот в чем. И когда каждый из нас будет при исполнении, если он преданный, он уже при исполнении. То есть идея спасения, она порочна. Идея очищения чисто материальна. Если человек начинает заниматься духовными практиками ради спасения, это означает, что он не духовен, этот человек. Он не духовен и он не преданный ради спасения. Потому что преданный, написано там тысячи раз, не ищет спасения. Он не просто спасен, он сам как Бог ходит. Они вместе, у них уже один бизнес, понимаете? Он в сердце его живет, он уже там прописан. Куда спасаться дальше? И это относится не только к преданным этой вайшнавской культуре, и к христианам, и к мусульманам, ко всем. Настоящий христианин, он идет, как Иисус. И власть у него от Иисуса не отличается ничем. Ему не надо уже спасаться. Вот суть. То есть вот почему преданный не боится ничего. Что бы там про него там ни говорили. И опять это откуда проистекает? Кто в доме хозяин? Божий контроль. Если я просто его признаю. Божий контроль будет по-любому. Мы только делимся на людей, которые признают его и не признают. Надо-то только признать. И тут написано, хочешь быть там супер-супер духовным, мы сейчас считали, просто признай параматму руководителя. Все. Признай. Вот. Что еще? Из этого выходят еще такие вещи. Мы не можем, то есть Божье, Божье – это то, что оно, в принципе, все Божье, но некоторые вещи мы считаем это точно Божье, потому что для больше ничего другого не годятся, да? Ну, вот божества, например, да? Или, например, там вот парампара, там, вот, ну, какие-то вот там махать перед божеством чем-то. Вот такие Божьи вещи, да? И то, что из этого, ну, должно произойти, что должно произойти? Чудо произойти. Что-то должно быть такое, не отформатированное логикой, то есть Божье присутствие, да? Оно не может быть выкрадено, оно не может быть взято без спроса и не может быть получено без Божьего дозволения. По очень простой причине. Потому что это все, что ребенку дать ядерную бомбу. Неуправляемая термоядерная реакция. Чудо – это ядерная бомба, но это управляемая реакция. И управлять этой реакцией может только Господь. И нежелательно самому вызывать это чудеса, вот это вот, это колдовство называется, да? То есть они караются, первое, что они хотят показаться Богом, раз, и второе, что они людей сбивают с толку, потому что люди начинают считать их за, то есть он и я и сам могу этого достигнуть, нет. Ты просто можешь выполнять Божье распоряжение, и из твоих рук будет чудо выходить. Вот. То есть чудо – это Господь пришел, и эта реакция термоядерная, она управляемая. Поэтому мы не можем вести эти процессы, человек не может стать во главе этого процесса, во главе какого-то ритуала, сейчас я проведу ритуал, и все будет. Не, дорогой, если у тебя будет сознание, что провожу не я, а Господь, тогда будет. Но если я сейчас вот круто взмахну опахалом, и все произойдет, ничего не произойдет. Я просто выгнал Господа. Выгнал Господа, сразу появляется страх, сразу появляется, как на меня смотрят. Вот. И как только появился страх, это первое, это сразу симптоматика. Бог ушел. Как только появился страх, Бог ушел. И, о, я сейчас предамся, и все будет нормально. А самому страшно, да? Я предамся, все. Нет, надо его позвать. Ты же его прогнал, собака. Скажи, Господи, помоги. Ну, как люди все нормальные говорят, Господи, помоги. Он раз, он говорит, ага, вспомнил. И он тогда реально приходит, и тогда что происходит? Либо происходит у меня в голове какая-то умная мысль, что делать с этим, и перестает быть страшно. Либо меняется ситуация чудесным образом. Кто за мной гнался, уже не гонится там и так далее. Итак. Если выполняю Божье задание в храме, я просто у алтаря, это Божье задание, от пуджари зависит, проявится это, Бог проявится или не проявится. Так, что еще? Ну, кто-то может сказать, ага, что теперь каждый раз должно быть чудо? Да, должно быть чудо, каждый раз должно быть чудо. О, ты там рушишь веру наших отцов или древнюю. Нет, позвольте, позвольте. Вера без дел мертва, во-первых, да. Где дела? Нет дел, значит веры нету. Нету веры. Есть себя вера. Вера – это вера в то, что Господь говорит, и оно самое хорошо. У нас вера вот такая, самого в себя. Махамая у нас вера. Итак. Что из этого следует еще? Это как один товарищ пошутил, что у нас такая система, что система очищения. Мы чистимся, чистимся, все чище, на ступень ближе к Богу. И вот мы хлоп, и перед Господом появились такие сияющие. И как он удивится? Решили вот удивить, да? Нет. То есть это очищение не... Нет, он не удивится. Мы его не можем удивить. Мы можем с ним просто... Что этим я всем хочу сказать? Простым действием, что мы отдаем, просто признаем, не отдаем контроль. Простым, этим простым действием То есть чудеса это просто, я очень хочу сказать. Это просто. И будет чудо, потому что его контроль это чудо. Вы только подумайте, как он контролирует все вот эти атомы, как отношения друг к другу, как вот у него вот руки движутся, как это. Попробуйте механически это как-то сделать или следить логикой. Ну, невозможно. Но как-то он это делает. Вот это чудо. И это чудо, это когда еще не предался. А если я предаюсь, то вообще предаюсь, ну-ка предаюсь для его дела, тогда это... Вообще, знаете, каждый может видеть Божье чудо, но когда он попал, так сказать, попал. Когда он понимает, что контроля нет, он говорится так, что мы... Контроль это когда мы успеваем подсчитывать убытки, а когда уже не успеваем подсчитывать, это, говорим, потеряли контроль. То есть ситуация вышла из-под контроля. Это когда человек, ситуация вышла из-под контроля, когда его сейчас или пристрелят, и он на одном пальце там на скале висит, вот так вот и говорит, Господи, что-нибудь это сделай. Тут раз и приходит Господь, приходит какое-то чудо. То есть когда мы, ну, в ужасе находимся, и этот ужас, это мы принудительно понимаем, что контроль не наш. И тут происходит чудо, и кто-то раз, и матрасик подстелил нам там, или соломки что-нибудь, да, или сверху кто-то мимо проходил и вытащил. Происходит чудо. Или я вообще завис в невесомости. Вот так вот. Вот. И это же самое чудо в нормальных условиях можно воспроизвести, просто любя. Контролировать ситуацию дома, в храме, на предприятии. Если я всех люблю, это означает, я выполняю беспрекословно желание Господа, вот вся любовь. И происходят такие же чудеса. Ну смотрите, как мало. И мы святых считаем только, которые вот, ну, в нормальных условиях. Нормальный человек в экстремальной ситуации становится святым по неволе. Он просто передает Господу то, что ему и так по праву принадлежит. Он просто признает, что контроль только Божий и больше ничей, и происходит чудо. Он говорит, Господь, я понял, ты главный. И все, и ситуация разрешается. Поэтому, пишите, говорит, такие... Поэтому суть религии, говорят, не дожидайтесь, пока вас это жареный петух не клюнет, а вы можете уже получить все сейчас. Потому что ваша жизнь, которая, ну, не в экстриме, которая вот просто так, вы просто живете, вы просто нищие. Вы просто нищие. Вы просто, у вас ни любви там нет ненормально, ничего нет нормально. Вот мы вот сейчас говорили, ситуация. Вот человек, вот он любит семью, он хочет, там, чтобы бизнес у него был, чтобы семья была. Любит семью. Ну, любит ли он семью, если он боится, что с бизнесом не так? Если он боится, он уже не любит. Боящийся несовершенен в любви. Это значит, что это не любовь. Ну и даже вот это, то, что с нами происходит, и то нам дорого, да? Дорого, вот эти близкие. А представьте, если он на самом деле их полюбит. А как полюбить? Просто выполняй, что Господь сказал по отношению к жене, по отношению к ребенку. Такое начнется. Такое начнется. И мы даже этим в тюрьме просто сидим и этим дорожим. Вот. А что начнется, если мы полюбим сразу? А так пока это не любовь. Но даже это нас греет. Это не любовь. Это просто они будут в порядке, значит, и я буду в порядке. Любовь это страх ушел. Страх ушел. Я становлюсь героем в глазах своей семьи. Я такой терминатор. Потому что мне Господь такое скажет, что все скажут, ну он как это? Я все это сделаю. Какая-то слава пойдет. Любить такого легко, он необычный. Знаете, что такое любовь? Концентрированный повышенный интерес. А если он такой, что такое вычудил, конечно, мы же, ой, там какая-то лошадь с двумя головами пошла, и все побежали смотреть, да? Что такого с двумя головами? Ну, что-то необычное. Вот человек, когда вычудит что-то необычное, и оно еще получилось, все побежали смотреть. Вот и любовь. Любовь необычная. А Господь, он необычен, он необычный. Он всегда что-то вычудит такое. Вот. Хотите, чтобы он через вас? Хотите, чтобы вас любили? Вот. Вот. Слушайте Господа. Да. Причем вы будете давать. И вас тогда не будет интересовать, как на вас посмотрят, что вам будут давать любовь, потому что любовь вы ни от кого не получите. Любовь — это то, что происходит через вас и вытекает в мир. Вот любовь. А любовь получаете только от Господа. И любить — это означает вот это. Надо влюбиться в Господа. Постоянная связь, прямая связь. Что еще следует из понятия контроля? То есть предание — это вера, мы говорили, а есть такое, знаете, надрывное предание. Вот меня кинули там посуду 200 тарелок перемыть, потому что больше некому, и я предаюсь, аж падаю. Это не предание. Это не предание, это просто выматывание сил. Предание — это когда мне сказали, и я иду, и когда предание, ни в жизнь не устанешь. Будешь сутками работать, не спать. Если даже больной начал предаваться, к концу ты выздоровеешь. Вот так. Вот предание. Предание — это... Или человек приходит, вот так вот еле доползает, я так предавался, и хлопаю, упал. Нет, ты не предавался. Понимаете? То есть правильно говорит Арчи Дэви, что анартха не врите — это приятный процесс. А предание — это нектар, это не аскеза. Не путайте. Предание — это не аскеза. А анартха не врите — когда я предаюсь, посвящаю свою жизнь, предаюсь, предаюсь, и у меня естественным образом то, к чему я был привязан, мне уже не хочется на это смотреть, потому что я знаю, что это лучше. И когда Господь у меня это забирает, я говорю: слава Богу. А неестественное анартха неврити я силой, ножовкой от себя отпиливаю, ложу и все время поглядываю, можно забрать назад еще. Оно меня тянет, понимаете? И мне и больно. Вот это не анартха неврити. Анартха неврити возможно только при посвящении себя Господу. А это нельзя. Так. Ну и что? Значит, основной прием Махамая или дьявола, так понятнее. Ты приходишь в религиозное учреждение, тебе говорят: параматма помалкивает и навряд ли заговорит, поэтому слушай меня. Предавайся мне. Предание, выключение мозгов и слушание старших преданных. Вот это почему? Потому что я сам что был брахмачарин, что зря надрывался, что ли, да? Сам в свое время был. Вот именно так происходит во всех конфессиях, абсолютно во всех. И я просто в Запорожской области более 300 конфессий и деноминаций. Я во всех не был, но по долгу службы я работал по этому поводу. Я многие прошел. Везде одна же и та же штука. И только те, которые как-то немножко восстали, после этого у них они стали такими замечательными лидерами, и у них есть чудеса. Понимаете? Они восстали против этой системы. Они сказали: а не будем мы выключать мозги. Мы только сейчас читали, что связь с параматмой через разум. Если к этому разуму подключается кто-то другой, это очень похоже на гипноз. На гипноз, когда вводят человека в состояние и потом говорят ему что угодно, и он воспринимает это за реальность. Так ведь? Вот. И я рассказал вам, что я был в гипнозе несколько лет. Я по всему остальному был все в порядке. Но относительно Господа я читаю и не вижу. И вот читаю и не вижу, не понимаю. Это серьезное дело, это очень серьезное дело. То есть вот, ну, на это не попасться. Других опасностей просто нету. Главное — не дать себя поставить в зависимость. Да.
Вот такой вопрос. Насколько резко можно этому гипнотизеру сказать: ты же видишь, например, до этого ты не видел, и так попадал так легко, а тут ты начинаешь видеть, что происходит. Это что с ним делать?
А с ним ничего не надо делать, надо делать с собой. Господь нам не поручал кого-то. Более того, Господь ясно говорит: открывай эту тайну моим преданным, то есть совестливым людям. Совестливым людям, которые все-таки слышат ее. Прабхупада сказал, не слышишь параматму, значит ты негодяй. Вот. И вот тот, кто не слышит, или делает вид, что не слышит, или шлоками, шастрами заградился от ней, это непреданный. Никогда не открывай эту тайну непреданным. Эти люди могут быть служить в храме, но они непреданны. И с ними не разговаривай об этом просто. Потому что Господь ими занимается лично. Вот. Мы не квалифицированы. Ну, когда он скажет тебе, вот ты должен сделать это и это, ты должен защитить, там как Николай Угодник в свое время сделал, да? Вот так вот. За что был всеми осужден, а потом Господь мистически его выгородил. Не просто мистически. За что он и Николаем Угодником стал. Так. Итак, предание может быть от ужаса, когда я понимаю, что нет твоего контроля, и предание может быть по любви, то есть добровольное и подневольное. Подневольное. Многие люди в основном приходят от ужаса к преданию. Но они получают опыт. Получают опыт. И потом говорят, как хорошо, что с нами случилось вот это вот. Потому что я никогда бы не вот это. Я рассказывал одну историю, как человек попал в тюрьму на 5 лет. И там был ужас. Ужас для него. И потом он приходил и благодарил, говорит, если бы не тюрьма, я бы никогда не был свободным человеком. И теперь у него бизнес там, он там просто квартирами там торгует туда-сюда. То есть, ну, в полном порядке человек. Говорит, если бы не тюрьма. И в этом ужасе ему сказали, у тебя внутри уже все есть, просто обратись. Ему тогда светило еще 4,5 года там трубить. И жизнь была, он был самый последний человек там в тюрьме. Представьте себе. Начальство не защитит в камере. 20 человек там сидит, не защитит. И он просто восстал. Он восстал. И Бог был с ним. И все эти 20 человек его зауважали сразу. Представляете? Чем больше ужас, тем яснее понимаешь, что... Итак... Если говорится, что контролирующий не у тебя в середине, а где-то в другом месте, если это говорится с позиции религии, то значит это убивается любовь, изгоняется Господь из тебя. Убивается любовь. Любовь это, что такое любовь? Это подчинение Господу. То есть мне просто перенаправляют. Перенаправляют. Подчиняйся тому, тому, тому. А в середине у тебя нет, это сентиментальность. Не-не-не, даже не думай. Это у тебя ложное эго раздутое. Это что это за самовольство такое? Понимаете? Вот. Ну, в общем-то, все. Еще есть какие препятствия. Не препятствия, а надуманные препятствия. Вот это так называемая теория непогрешимости, что не надо почиститься. Не надо чиститься. Просто станет человеком Божьим. И все. Какой-то и он тебя сразу очищает. Вот прямо сразу. Сразу. А если ты не будешь человеком Божьим, не будешь слушать, ты никогда не очистишься. Вот. Грехи тут вообще ни при чем. И есть такая нехорошая мотивация. Я хочу Бога иметь для того, чтобы не выполнять свои дхармы. То есть христиане говорят, бери свой крест и иди за мной, да? Помните, да? Вот. Перефразируя на санскрит, бери свою дхарму и следуй за Господом по стопам. И он тебе расскажет, и ты уже Божий человек, и ты можешь не выполнять никаких его спецзаданий. Он тебе просто будет рассказывать, как тебе правильно эту дхарму. Но ты идешь за ним. Ты идешь за ним. А он куда идет? Он идет, говорит, он к себе тебя ведет. И ты идешь со своей дхармой. И в конце концов, это называется предаваться. Такие ситуации надо обмануть. Ну вот сейчас надо обмануть. Но ты предаешься, а в середине говорит, нет, не лги. И у тебя что-то происходит. И ты проходишь вместе с ним. И ничего такого не совершил. Но тот, который еще, вот, это значит, не откидывай сука. Но если ты захочешь, Господь, что-то мне этот дхарма вот тут уже неинтересно. Неинтересно. Он говорит, да? Ну тогда сделай вот это. И у тебя открывается зрение на что-то. Вот никто этого не видит, а ты это видишь. И ты это делаешь. Он тайно тебе говорит. И ты даже не можешь никому это рассказать. И ты это делаешь. И тогда Господь берет часть дхармы моей рутины и снимает с меня. Я говорю, слава Богу. Сын куда-то ушел, устроился и хорошо живет, и все. Я говорю, слава Богу, одной, как это, одной проблемы меньше. Меня уже это, меня все больше и больше Господь освобождает. Вот Чайтанья Чандрачаран, пожалуйста, у него есть супруга, у него есть дочка, да, он грихастха, да, и он и махарадж. И он все время посвящает, и при этом не надо ему что-то вот, там в семье посвящать. Успевает и то, и все как-то, да, пожалуйста. А другие говорят, вот только семье. И так любого человека освобождает Господь, если он выполняет то, что Господь говорит ему. Вот. Так что бери свой крест и шуруй за Господа. Вот. Не скидывай крест. А если кто скинул свой крест, вот тот за мной не пойдет. Иди. Иди, во-первых, он сразу станет легче. Во-вторых, ты вообще можешь его лишиться. Но в момент ты должен взять что-то Божье. И то преданное, и то преданное. Вот. Главное, что? Контроль. Даже все, что я хочу делать, но под его контролем. И ты уже преданный. А вот на меня должно быть призвание, предназначение. Не обязательно. Ты можешь это делать, но у тебя возникнет желание. Возникнет желание, и тогда вот это начнет отваливаться. Ну вот все, что я хотел сказать. Какие вопросы?
А связь с Параматмой через разум или через сердце?
Разум находится в сердце, не в голове. Ум и разум находятся в сердце, веды говорят. Тело разума и тело ума находятся в сердце. А здесь это навесное оборудование, как плуг у трактора, который... адаптирует духовную жизнь, чтобы мы это в материи увидели. То есть для человека нет материальной жизни, есть или духовная жизнь, или неудавшаяся духовная жизнь. Неудавшаяся духовная жизнь, то есть удавшаяся духовная жизнь, что Господь сказал, то я и сделал. Неудавшаяся духовная жизнь, это Господь сказал, я не сделал, меня просто протащили волоком по этому же пути, да и все. Ну то же самое будет. Ну просто неудобно, больно и все, я ничего не понимаю, за что. Непослушание. Ну я поневоле преданный. Со стороны смотрят, вот там вот хикари говорит, смотри, выполняет распоряжение Господа, а меня просто тащат за ногу. Вот так вот, да. То есть мы это слышим через разум. Просто как мысль возникает, это самое простое. Как мысль возникает, я ее выполняю, сердце радуется, я ее не выполняю. Чтобы не выполнить, мне надо отменить приказ. Я начинаю логика, доказываю себе, что ну, не надо этого делать. Не выполняю, говорю, фу, можно не выполнять. И на сердце печаль. Какое-то неудобство. Признак, что ну... Немножко стало темновато в сердце. Я вот этой логикой закидал, сделал маленькую баррикаду между атмой и параматмой. И немножко света стало меньше, меньше стало понимания. Меньше стало понимания, меньше стало, я меньше информатирован об этом мире, а страх, он, единственная его причина, это, ну, у страха глаза велики, когда непонятно что. Мы боимся неизвестности. Когда вот что-то появилось ужасное, уже не боишься, думаешь уже куда текать, или взять какую-то дубинку, дать по голове, уже мысли другие. Вот когда неизвестно что, когда оно появится, с какого угла выскочит, когда мы не знаем, что за этим побудет, вот тогда страх. И этот страх возник, потому что говорится, что вот эти лотосные стопы Господа, который в сердце освещает нам путь. Светло, светло не страшно, темно страшно. Но если я решил сам все проконтролировать, Господь говорит, ну ладно. И хлоп, такая заслонка, и темнотища. Я начинаю учить, как и что. И вот тогда становится страшно. Это, говорит, отсутствие Господа, это симптом того, что... Вот страх, это симптом, что я его выгнал. Что надо делать? Позови назад. Господи, я погорячился. Пошли назад. Я снова согласен. И все, и сразу все проходит. Не надо отмаливать в кровь, в лоб разбивать, там что-то такое. Просто, это просто. Если нас убедили, что это сложно, а еще лучше, что это недосягаемо, это гипноз. Если нас убедили, оно и не получится. Достаточно человеку больному рассказать, да твоя болячка, тьфу, и он выздоравливает. Поверил просто, и все. Но если ему сказали, знаете, есть негодные врачи, которые говорят, о, это так серьезно, вот это тебе не поможет, а только вот то заграничное. Ну так привязывает человека, и 10 сеансов минимум. Вот и все. Вот, вот так и есть духовные деятели, которые действуют или интуитивно, или преднамеренно. Но в зависимости от этого они получат награду свою. Вот. Все просто. Сказал, все просто. И когда человек следует Господу, когда просто получает, то есть есть вертикаль власти, я говорил, есть вертикаль любви. По вертикали любви, если он идет, то есть ему говорят, да все нормально, ты уже, все в порядке, Господь, он тебя не осуждал никогда. И у человека происходит облегчение. Если после беседы у человека происходит не облегчение, а утяжеление, что ой, мне еще вот это вот и так далее, и так далее, то это значит, он попал не под вертикаль любви, он попал под пресс, и он отдалился от Господа. Присутствие Господа освобождает. Ему не дали Господа, его еще и забрали, понимаете, больше свободы. Кто-то решил заменить его собою. Даже болезнь, понимаете, вот на примере болезни, даже про болезнь, когда говоришь, что она там ерунда, то она и легче проходит. А что изменилось? Ничего тяжелого в жизни нету. Есть только обман. Обман, вот это тяжело, нас обманывают. Ну а отец лжи, понятно кто, Махамая тоже, иллюзия эта косоглазая, вот это вот. Да, нас просто сводит с этого, не дает посмотреть прямо. Прямо есть прямая связь. Вопросы?
Как можно помочь фанатичному человеку?
Помочь можно тому только, кто хочет. Потому что все, что попадает под юрисдикцию духовно, оно только добровольно. Добровольно. Принудительно помочь нельзя. Пока не попросит человек, не надо.
Нужно же пока его просто любить, знать его внимание.
Нет. Да, я могу относиться к этому человеку, как Господь велит, да? То есть, если я с Господом дружу, то я точно знаю, что делать. Но если я хочу форсировать события, я могу попросить Господа об этом. Попросить, Господи, ну ты вставь ты ему ума, ну что ж он это вообще вот это. И тогда, и поэтому говорится, по милости преданных. Может такое случиться, что сам Господь это очень долго будет делать. Сам Господь это будет делать, он с помощью кармы, причинно-следственная связь. Это долго, человек должен дойти до точки, его должно стошнить все это, потом начал, а что ж с этим делать, это очень долго. Но по милости преданных, по милости преданных. Кто такой преданный? Просто человек с совестью, да? Он понимает, что совесть, она не просто так, и надо, вот. Он молится за него, Господи, помоги ему. Господь говорит, о, я же всех желания выполняю. То есть смотри, какой повод помочь ему. То есть сколько мне головной боли снял, помолившись за него. Потому что мне, я как бы по правилам игры не могу вмешиваться. По карме, по закону это очень долго будет. И он хлоп, и у человека что-то случается. Помолиться, помолиться. Помолившись за него, это может быть так, что этого человека завтра побьют. Да. Да, то есть быстро сэкономится время. Но он это, он в молодости уже узнает Господа, а так может только на смертном одре. Ну, если любит, ну, конечно, должна, да.
А как эффективно, чтобы чужой помолился?
Сильнее молитвы матери ничего не существует. Потому что, когда говорят божественная любовь, ближе всего материнская стоит. Все остальные тоже, ну, настоящие вот эти вот. То. Ну, материнская любовь, на самом деле, это не любовь. Я огорчу. Это привязанность. 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 Это просто работает материнский инстинкт. Это, в общем-то, обусловленность. Обусловленность. Но она настолько сильная, а там столько проявлений бывает, что на самом деле, ну, ребенку что-то надо делать, и Господь просто выключает у этого существа, у матери, мозги, и мать действует, не спрашивая никого. Она по отношению к ребенку не спрашивает никого, как ей действовать. То есть она, у нее с параматмой тут как раз хорошо все. Почему? И, а потому что только так можно его там на ноги поставить. И пока он там маленький, да. Потому что если включить мозги, оно маленькое, сопливое, за ним памперс, и все, ты не выдержишь дня с ним. Включается любовь, и ты представляете, какие аскезы может терпеть человек в любви. Потому что это уже не он терпит, это Господь это все делает. А у него там и рук много, и сил много, и вообще неисчерпаемый запас. Да, да. Вот. И Господь говорит, ну ты сам его не вынечешь. Включаем тебе любовь. Джин-дрын-дрын-дрын-дрын. Включили любовь, и человек как трактор раз все это все сделал. Да. А потом, когда кончается, например, вот это переходной возраст, 14 лет, человек уже в любви так не нуждается. Он и выключается любовь, я уже терпеть его не могу. Ты как испортил, да у тебя любовь выключилась просто. А человек как был такой есть. Просто у тебя было это Божье благословение, что ты, человек, мог в таком режиме поработать. Вот. Вот. Как, смотрите, маленький котенок, щенок, он такой миленький, и рука не поднимается ни у кого, у самого преступника сердце тает. Почему? Это Господь, параматма, включил мое отношение к нему такое, это не сам такой добрый же. Понимаете? Люди, вот было два этих дома престарелых, в одном там рыба, как аквариумы там завезли, там птичек, и вот те, кто заботились, они дольше жили. Представляете? Принцип долголетия, здоровья и все такое. Да. Включи любовь. Включи любовь. Как включить любовь? Слушай, что говорит. Она уже есть. Но ты же ее принимай всерьез. Ну, у нас со временем, уже со временем у нас серьезно, да. Ну, еще на пару вопросов время есть, но больше нет. Что?
До часа?
Не, ну как хотите, можем до часу, но просто, чтобы не перегрузиться. Если вопросы есть, если мы тему раскроем, то, пожалуйста.
А вас скажите, то, что есть такая точка возвращения,
Есть такая точка невозвращения, когда милость невозможна. Слышать Господа – это уже милость. Это милость. Он мне подсказывает в поддавки. Он говорит, ты сюда, конечно, вляпался, но я тебе просто руку даю и выдергиваю отсюда. Ты даже не заметишь как. Это уже милость. Слышать Господа – милость. И эта милость имеет… Но тот, кто перекрывает милость Господа, он лишается этой милости. И тогда написано, в Бхагавад-гите написано, что с такими людьми происходит. Сначала они такие, потом они демоны, потом они это самые. То есть они просто, милость выключается, маленький пустячок. выключается милость. Все люди, обыкновенные люди, грешные люди, живут по милости. Мы думаем, что своими силами живем по милости, потому что Господь разум есть называется, разум есть. То эти безумные просто становятся в своих амбициях люди, и они, может быть, и они все хуже, 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 и тогда они просто под законом кармы. А закон кармы не предусматривает возвышение. Потом они забывают этот закон кармы. Вот точка невозвращения какая. И Господь это неоднократно говорит, что я всем милость проявляю, но вот этим лицемерам и те, кто... И горе вам, что сами не идете, других не пускаете. Вот. И кто такой демон? Демон, который ненавидит Бога в сердце своем и в сердцах других. Вот это написано. Демонические божественные натуры, пожалуйста, все конкретно. Кто ненавидит, а что такое ненавидит? Принижает значение Господа в сердце. Все, ты ненавидишь его. Вот определение демона. А не то, что там у меня скала или лицо неправильное. Нет. Вот в этом демон может очень красиво быть. Люцифер, например, прекрасен. Кто видел? Кто видел, нет? Да, да. Именно так. Да. Путана ведьма, да? Появилась как прекрасная женщина. Но они могут там тень на плетень навести. Ну что? Все понятно? Все понятно. Тогда у нас стихи, а потом киртан небольшой.